Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова. За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 – литературные чтения. В 21:10 – вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 – мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. 23:25 – музыкальная гостиная. Сегодня в первом сюжете мы встретимся с настоятелем храма Василия Великого в Осиновой роще, отцом Анатолием Першиным. Он расскажет об иконе священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Этот образ недавно был принесен в дар храму благотворительным фондом «Иоанновская семья». После этого побеседуем с петербургским поэтом, прозаиком, этнографом, руководителем театра народной драмы Андреем Грунтовским. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Недавно в храме святителя Василия Великого в Осиновой роще состоялось освящение иконы священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Образ был принесен в дар благотворительным фондом «Иоанновская семья». Митрополит Вениамин стал одним из светильников церкви, сохранившим ее единство ценой собственной жизни в годы революции. Прежде чем мы встретимся с настоятелем храма Василия Великого в Осиновой роще, отцом Анатолием Першиным, приведу здесь некоторые воспоминания о митрополите Петроградском и Гдовском. Он родился 17 апреля 1873 года в Ланецкой губернии. Расстрелян по приговору Петроградского рефтрибунала 13 августа 1922 года. Святительский сан владыка Вениамин воспринял как обязанность пасторского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому зову. Словно приходской священник в простой рясе, без внешних отличий епископского сана, и где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Немало труда приложил он к спасению падших женщин, выступая с проповедями в обществе Пресвятой Богородицы. Воздействие его наставлений было велико, и многие заблудшие раскаялись в греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, называвшей его «наш батюшка Вениамин». Евангельская простота святителя, отзывчивость, сердечность в сочетании с тихим, проникновенным голосом и все освещавшей улыбкой располагали к нему даже иноверцев, рассказывает настоятель храма Василия Великого в Осиновой роще отец Анатолий Першин.
Эта история связана с определенными личностями, событиями в моей жизни. Я всегда почитал отца Иоанна Кронштадтского. Вот, ходил к нему на мощи. Когда я узнал, что существует в Петербурге общество Иоанна Кронштадтского, вот, я все время искал, как бы к нему подсоединиться. Была даже мысль часовню поставить или храм строить Иоанна Кронштадтского. Оказывается, в Петербурге существует целое движение. И возглавлял его отец Николай Беляев, с которым мне, видимо, Господь прочитал все мои мечты, чаяния. И меня Господь свел с этим человеком. Царство ему небесное, отцу Николаю. Вот каждый день я езжу мимо его могилки в Артемяках и молюсь за него, за упокой его души.
И похоронен он недалеко от вашего дома?
Да, я каждый день по несколько раз приезжаю и каждый раз вспоминаю его. И думаю, что он мне начал помогать. У меня такое ощущение. Его окружение. Дело в том, что создатель Иоанновского прихода. Этот приход по всему миру и этот приход в Петербурге. И вот это его принцип, ну, отношение к каждому человеку. Он не пропускал ни одного человека. И ко всем относился достаточно таким добрым образом. И люди тянулись к нему. Началось все, знаете, как я с ним познакомился? Матушка мне моя об этом рассказала много-много лет назад, может, 20 лет назад. Она пошла на Карповку. Ей сказали, что там старец, кто-то ей сказал. И что стоит ему покаяться, и в жизни начнутся изменения, и такое прочее. И вот она встала, пришла в очередь и стояла. Никто не выходил. И исповедовали другие священники. Она спросила, где отец Николай? А говорит, его сегодня не будет. Она расстроилась, стоит в уголочке, и вдруг уходит отец Николай. Она к нему подходит первая, представляете? И он ей начинает рассказывать ее ситуацию, ее грехи. И она даже ничего не говорила, он ей полностью рассказывает все, что с ней происходит. И состоялся разговор, и я от нее услышал об отце Николае. А потом у меня в жизни была очень тяжелая ситуация, очень. Вот, я даже не знал, как ее перенести и вынести, сердце там обрывалось у меня. Об этом узнал отец Николай каким-то образом. Он меня уже знал, заочно. Я его не знал, не встречался с ним. И он стал обо мне заботиться. Он прислал мне юриста, Ларису Седлецкую. Вот, появляется Лариса и становится на такую защиту. Я сам не мог так. Подумал, что я смирюсь. Она встала на защиту, юридически она меня очень сильно защитила. Вот, было очень такое, можно сказать, гонение. Я тогда еще не знал, что такое существует. Но потом понял, что это все очень на пользу, и все это помогает. И, как сегодня говорила, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, да. Иногда Господь отнимает серебро, чтобы дать золото. Или иногда Господь закрывает дверь, открывает другую. Я потом это все узнал. А до этого мы обычно упираемся в свои дела и думаем, что вот все, я должен, я обязан. И все. Если что-то касается такое, или что-то не получается, мы расстраиваемся. Ничего подобного. Все в руках Божьих. Теперь я уже имею опыт, я это понимаю. Я так и настроен уже внутренне.
Даже храм, какая-то страшная ситуация. Храм сгорел?
Да, храм сгорел год назад. Я, честно говоря, расстроился, но не подал никакого вида. Поблагодарил Бога. Вот, и смотрите, там храм другой, еще лучше, еще краше, и радуется. И благодать стала в два раза больше благодати, как все говорят.
Когда вы приняли эту ситуацию, то сразу пошла и помощь, и...
Да, я просто отдал это на волю Божию. Потому что человеческими силами невозможно вынести. Бывает там смерть близкого человека. Приходит ко мне... Люди, которые по полгода, по году страдают, начинают выдумывать себе комплекс вины. Не смиряются с тем, что это воля Божия. И так же произошло с отцом Николаем. Он умер неожиданно. Вот и вся его система, вот эта система, которую он создал, она сейчас в таком зависшем состоянии немножко. Но вот те люди, которых он притянул, на которых он полагался, они вместе объединились и продолжают его дело. И одно из таких дел – прославление владыки Вениамина Петроградского. Отец Николай их настроил, они понимают, что они делают, зачем это все. Они придумали эту акцию. Они стали изготовлять иконы. И... Ну, прославлять этого святого. И очень важно. Я думаю, что у нас еще много таких святых, которые мы не прославляем. Их нужно просто вытаскивать, вот этой обоймы святых, и показывать миру. Явить миру сокровище вот это духовное. И как бы забыли, там молимся, там слова. А к словам не привязываем никакие ощущения и чувства. Вот сейчас мы были на кладбище Ксении Блаженной. Но это же надо было доехать, собраться, прийти на могилку, помолиться, записочки написать, пешком пройти, сделать усилия. Какие-то искушения начались. Но когда мы это сделали, мы получили вот такое благодатное. Если бы мы лежали сейчас на диване и прохлаждались, мы ничего бы этого не получили.
Да.
Это прошло бы мимо нас. Не сначала было столетие с его вынесения приговора. Этот приговор был произнесен в филармонии. Раньше там было дворянское собрание. Филармония, да. А сейчас филармония. И там революционеры сделали показательный суд, будто бы владыка был против. Церковь отдавала свои ценности. Был создан искусственный голод. И очень много чего такого. Это все надо исследовать историкам. Меня пригласили. Собрались мы на ораторию, которую написал Михаил Малевич, тоже мой друг. Одной из партий, там, диакон Александр Андреев пел в этой оратории. Я был потрясен происходящим. Присутствовал патриарх. Была живо представлена история этого события с фотографиями, с видеозаписями. Отличные артисты там работали, заслуженные народные артисты, вели. Хоры был на очень высоком уровне. Для меня владыка Вениамина открылся. Я думаю, что еще много открытий. Но еще больше я испытал еще более яркие чувства, когда Иоанновское братство, они решили подарить икону нашему храму. Я начал размышлять, почему нам там. Это по благословению владыки митрополита. изготовили наряд икон. И в каких-то таких храмах знаковых, может быть, в утешение, что же мы сгорели в прошлом году. Может, от того, что владыка в крещении был Василий, а в монашестве Вениамин. А может, от того, что у нас рядом находится место, где расстреливали Левашовский полигон, пустынь Левашовская, где расстреливали безвинно. Может быть, владыку расстреляли и увезли, и он похоронен рядом с нами, с нашим храмом. Конечно, когда икона... А икона получилась, что она как бы попала в момент завершения реставрации храма. На Пасху у нас было столько людей, вот пришла к нам эта икона, заняла достойное место. Мы молимся, смотрю я на грустные глаза владыки, который, он как Христос, любит весь мир, все понимает, все прощает. И как будто взгляд говорит, не ведаю, что творят люди. Те люди, которые превозносили владыку, да, благословлялись, там, не знаю, что там, крестились. Он же был священником окраин Петербурга. Он был там, где бедные, алкоголики, проститутки, где какой-то беспредел был. Он по окраинам призывал людей к трезвению, к Богу. И эти же люди, получается, да, которым была дана власть, они же его, может, это распяли. Владыка Вениамин вошел в жизнь нашего храма. И сегодня я еще вот на экскурсии у Ксении Блаженной. Такой поразительный момент, что на нашей экскурсии экскурсовод, она упомянула некоторую связь вот сегодняшней экскурсии с посещением могилы Марии Гатчинской. Да. Он ее монахиня постригал ее в иночество. Да.
А мы как раз сейчас с вами беседуем после этой экскурсии. Мы находимся недалеко от Смоленского кладбища.
Угу.
И тогда, может быть, вот о личности Вениамина Петроградского нам расскажет наш замечательный экскурсовод Юлия Четвертухина.
Владыка был из благочестивой семьи, и родом он был из Архангельской области. Он уже с детства любил жития святых и очень сожалел о том, что в современном мире не может пострадать за православный мир. Ну, в какой-то мере вот его желание сбылось. Вот. Учился в Петрозаводской духовной семинарии, а потом уже в Петербурге поступил в духовную академию. Он очень ответственно относился к служению пастырскому. Он воспринимал это служение как подвиг, и, как сказал ранее батюшка Анатолий Першин, он действительно, снимая с себя какие-то вот атрибутики, которые бы выдавали его как за человека такого высокого церковного сана, как простой священник в рясе, он ходил по окраинам бедных кварталов столицы, и крестил людей, и исповеди принимал. И вот у него был еще один подвиг. Он принимал непосредственное участие в спасении людей, у которых была достаточно греховная жизнь. И выступал в обществе Пресвятой Богородицы. И вот у него сила слова, какая-то сердечность, она была настолько велика, что по этим проповедям и разговорам с батюшкой очень многие люди сердцем искренне каялись и вставали на праведный жизненный путь. Паство, которое его любило, звало его наш батюшка Вениамин, потому что он умел простыми словами достучаться до сердец других людей, даже если этот человек был другой веры.
Напоминаю, что мы беседовали с настоятелем храма Василия Великого в Осиновой роще, отцом Анатолием Першиным и экскурсоводом Юлией Четвертухиной. Добавлю, что недавно икона священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, также была принесена в дар благотворительным фондом «Иоанновская семья» храму святой великомученицы Варвары города Печоры. Звучит песня отца Анатолия Першина.
Когда великая любовь слегка коснется твоих печальных берегов, и засияет в небе ласковое солнце на фоне чистых четвергов, тогда свой посох и суму бери в дорогу, проси прощения и в путь. Все то, что было и что будет, слава Богу, теперь осталась только суть. Странник, одинокий странник, когда великая любовь тебя коснется, и ты очнешься от греха. Прольются слезы, и душа твоя взовьется весенней птицей в небеса. Тогда все скорби, беды, муки и печали как тени сгинут в никуда. Одна дорога, ты один стоишь в начале, лишь одинокая звезда. Над тобою странник, одинокий странник.
Лист осиновый жестяный под ногою шебуршит. Погостили мы гостями, и пора, пора спешить. Журавли, гагары, гуси потонули в небеси. Небо выгнули над Русью, перекрыли пол Руси. Можжевеловый, осенний, лес на солнышке дрожит. Попрощались все со всеми, и далече путь лежит. Мы с тобой осиротели, полетели б весело, чтоб душа в усталом теле поднялась на крыло. Синий сумрак разрезая, тень по нивам побежит. Русь минуется земная, путь в небесную лежит. Это стихи поэта, фольклориста, руководителя и режиссера православного театра, специалиста по русскому рукопашному бою, общественного деятеля Андрея Вадимовича Грунтовского. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всякий раз меня как-то оглушают длинным перечнем.
Но это же все верно, это же все верно.
Да бог знает.
Андрей Вадимович, ну, мне кажется, что вот все перечисленные направления вашей деятельности, они связаны. Ну, прежде всего, личностью, а во-вторых, мне кажется, вот это все обращение к корням, чтобы обратились люди к своему прошлому, верно?
Ну да, в театре в основном, да, была классика, это Пушкин, Гоголь, Достоевский, Шукшин, Рубцов, Есенин, но не только наши корни, потому что корни, они глубже идут. Я переводил на русский язык и ставил, вот в трех ипостасях выступал, как поэт-переводчик, и как постановщик, и как актер в многих спектаклях участвовал, поставил я и Шекспира, две вещи его, Ричарда III, Короля Лира. Переводил я древних греков, вот последняя моя постановка была в театре, это Антигона Софокла. Не просто перевод был затеян, а перевод был затеян ради того, чтобы возродить саму идею древнегреческого театра песенного. Вот мы, когда на литургию приходим, мы отчасти видим древнегреческий театр времен Софокла и Еврипида. Потому что все эти принципы, клиросное пение, диакон, протодиакон, возглас священника, все это, по сути, взятые принципы из глубокой древности. Отчасти оттуда, и отчасти еще со времен Давида, когда он пел, плясал перед скинией, очень много интересного. Причем, когда я писал книгу о театре, исследовал это, то открыл для себя совершенно невероятные какие-то вещи. Вот, например, вроде бы семитские языки и древнегреческие – это разные языковые группы. Древние греки – это арийцы, семиты – это семиты.
Да.
Казалось бы, не должно быть одинаковых корней, но все-таки мы все от Адама, все от вавилонского столпотворения. Практически все театральные термины совпадают. В греческом языке по-русски это звучит «скиния». это палатка, где находится божество, где алтарь. А у греков тоже был алтарь, они поклонялись Дионису, театр посвящен был, или, как они говорили, Дионису. И там тоже был алтарь, тоже было священное действие, весь театр древнегреческий из этого вырос. И называлось это скена, тоже шатер. Потом он превратился уже в какие-то мраморные сооружения, потом превратился в русское слово «сцена». Ну и дальше, если мы эти термины посмотрим, они очень близки. Это говорит о том, что традиции, которые лежат в основе религиозного театра, мистического театра, они очень древние. Они настолько древние, что они древнее разделения языковых, которые были позже. В «Антигону», когда мы поставили, я когда еще писал ее, я понял, так это житие мученицы. И многие произведения наших греческих классиков, они, в общем-то, построены по житию, только на самом деле наоборот. Когда уже после Христа агиография, так называемая, появилась, то они брали за пример вот этих древнегреческих поэтов замечательных, и у них тоже была основа и в сценическом смысле, и в поэтическом, и в драматургическом. И вот с этим знакомиться, конечно, очень интересно, и хочется знакомить зрителя, читателя, что я и делаю.
А скажите, где можно увидеть ваши спектакли?
Последние годы в основном в театре «Странник» на Цветочной улице. Многим адрес этот известен, поскольку там храм, но там есть и театр. Театр тоже интересный, но это совсем другой театр, его создал Владимир Николаевич Уваров. А мы, поскольку своей не имеем площадки постоянной, он нас приглашает. Правда, с марта вот закрыто все.
Ну да.
Но дай бог, мы откроемся осенью, и в третью субботу сентября предполагается мой творческий вечер.
А ваш творческий вечер – это стихи и песни?
Стихи и песни, может быть, о театре что-то и какие-то фрагменты из спектакля. Но в основном, конечно, как поэт я выступаю, потому что я не всегда в спектаклях участвую в своих постановках. Скорее, я участвую, когда нет исполнителей на какие-то роли. Приходится пожарным образом так это как-то решать.
А стихи у вас изначально с юности? То есть это первое, что у вас появилось, творческое направление, да?
Наверное, я еще, может быть, не умел читать, но я любил стихи, у меня папа любил стихи, мы ходили по городу, он читал Пушкина, он читал Есенина, он много читал стихов наизусть. «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Я уже в 7 лет это декламировал, ходя с папой за ручку. Ну, иногда он просто сказки какие-то читал. Бабушка моя по маминой линии, она из деревни, и она очень много пела. И я вот с детских лет полюбил деревню, полюбил бабушку и дедушку за то, что они кладезь фольклорный. Что не фраза, то какой-то дар такой вот.
А деревня где это находится?
А это из Ярославской губернии, это буквально между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским. Нагая Слобода, их деревня. Сам я тоже пишу сказки современные, поэтому не только для взрослых, для детей я написал несколько книг.
Вот перед нами ваши книги как раз лежат.
Да, «Ландышевая страна», причем иногда в стихах, иногда в прозах. Если кто-то обращал внимание, вот настоящий сказитель такой из народа, он, когда рассказывает сказку, он все время переходит со стихов на прозу. Там, где прозаическая часть, можно считать, что это тоже стихи веролибром. На море океане, на острове Буяне стоит дуб, а под дубом бык печеный, у него нож точеный, ножик вынимается, сказка начинается. И потом в каждом месте вдруг опять переходит на стихи, переходит на диалог. И в этом, кстати, очень много интересных вскрылось моментов. Когда я занимался этнографией, я много лет этому уделил, экспедиционным материалом, материалом архивным, то увидел, что вся, в общем-то, народная педагогика, она строится вот на этих жанрах. Каждая мамушка, нянюшка, старшая сестрица, и мужчины тоже, и отец, и дед, они все выполняют свою функцию в большой крестьянской семье, и все они выступают как актеры, как режиссеры, начиная с самого раннего возраста, когда еще в колыбели лежит ребенок. А на голоса читаются сказки, на голоса. Иногда фольклористы удивлялись, почему так происходит. Вот хватит за бочок и утащит в лесок серенький волчок, зачем такие жестокости петь детям? Они не понимают простых вещей, что ребенку 2 или 3 месяца, он не понимает семантического как бы пласта, он не пугается, что волчок утащит в лесок. Это текст для самой нянюшки, которая языком создает определенные интонации, чередует угрожающие интонации распева с переходами. Вот, кстати, во многих изданиях, таких светских, как правило, эти переходы как-то опущены. Вот утащит его лесок, и все. А потом ведь поется «Успокойся, Ваня, мой, Богородица с тобой» и так далее. Всегда, как правило, есть переходы к позитивному такому финалу, но не всегда. Потому что иногда ставятся задачи такие, что все сложнее. Раз уж о поэзии зашла речь, я вот такую вам небольшую притчу современную расскажу. Я читаю писателям, даже не студентам, не школьникам, писателям в Доме писателей лекции о поэзии. Спрашиваю, ну, назовите мне поэтов древнегреческих до нашей эры. И называют очень много, сейчас народ образованный. И Пиндар, там Аристофан, и Ивик, и Сапфо, там уж Гомер-то обязательно все вспомнят Гомера. А потом говорю, ну, а после нашей эры... Что, разве древнегреческой литературы не было? После нашей эры еще 1500 лет стояла Византия. Греческая культура существовала, греческий язык. Издавались даже папирусы там всякие, книги потом, театры работали. И никто не может ни одного назвать. Ни драматурга, ни поэта. Вот, может, вы назовете?
Нет, не назову. А почему?
А кстати? Я вам назову их. Василий Великий, Афанасий Великий, Иоанн Дамаскин, Ефрем Сирин, Роман Сладкопельц и так далее, и так далее, и так
имена
далее.
Очень известные.
Они не только создавали литургию, они создали очень большое количество текстов, духовных стихов, и не только духовных, и лирических песнопений. Дамаскину приписывают не только создание основного корпуса литургии, но около 1000 стихов вне церковных, которые ходили с каликами-перехожими, попадали на Русь, там их переводили. Вот из наших духовных стихов, которые пели наши калики, примерно половина – это такие прославянского происхождения, а примерно половина – это переводы апокрифа из древнегреческого. Это тоже форма театра. На паперти пели калики, и они пели и создавали вот такой театр. Если кто-то помнит, может быть, в литературе нашей многократно упоминается. Вот, например, путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Там глава Клин, и он видит слепого, который поет стих об Алексее Человече Божьем, и он так страница на полторы. Радищев описывает, какое впечатление производит это пение. Никто не остался без зыбления внутрь глубокого. Вот. Потрясающий такой катарсис происходит. Это тоже театр, хотя сидит один слепой человечек, он вроде бы ничего так и не бегает по сцене, не машет руками, но он создает театр, там же драматургия, там действующие лица. Там диалоги, там все что угодно, там и Ромео, и Джульетта, и Гамлет. Все есть в этом житии Алексея Божьего человека. Но я хотел бы успеть в вашу программу короткие прочитать несколько, может быть, стихотворений.
А я как раз хотела вас попросить.
Если позволите, да.
Да, с удовольствием.
Ну вот, ощущение сельской такой жизни, я помню, бабушке с дедушкой летом жил, выходил на эти холмы, в поля, там огромное колхозное стадо. Коров 500, наверное. И вот такие вот. Я помню этот холм, и я стою среди земляники, клевера, ромашек. Они по пояс, мне 5 или 6, я маленький, стою перед великим, и вижу в пенье пчел, шмелей и птиц весь этот холм, как храм, покрытый небом, где сотни колокольчиков звенят, где вознесли шатры могучих елей и где ветра на клиросах поют, сложившие еще до человека какую-то чудную литургию, а в небе над шатрами журавли. Паломники спешат в святую землю, стихиры сочиняя по пути, а по ночам приходит он в движение, небесный купол, чудные созвездия вращаются по кругу и поют другую песню, и приходит утро. Я помню этот холм и этот храм, построенный до моего рождения и до грехопаденья моего. Я помню все, в цветах по пояс стоя, в гуденье пчел, шмелей, в порханье птиц, средь земляники, клевера, ромашек. Я помню этот холм, и я стою, склонив седую голову на травы спустя полвека. Но он все тот же, как до меня, и после, и вовек, и я прошу, и верю все прощения того, кто у истока. Я стою среди этих трав, цветов, опавших листьев, спешащих на работу муравьев, в них растворяясь, созидаясь частью всеобщей литургии бытия.
Да прямо живопись в словах, картина создается. Еще вопрос, скажите, а вот книги, которые передо мной лежат, кто создавал иллюстрации?
А я, вот видите, как бы швец и жнец, вот, но обычно я сам рисую, вот особенно для детей, потому что там вот по принципу лубка работает. Иногда там картинка возникает сначала, потом возникает текст стихотворный или прозаический. Вот, иногда текст возникает, потом возникает картинка.
Очень хорошая иллюстрация.
Иконописной школы. Ну вот у меня тут много, вот как
да-да,
раз большая подборка
слушаем.
Стихов у сельской местности, но я позволю себе прочитать одно такое петербургское, потому что все-таки я одной частью такой русский мужик, я очень люблю землю, я люблю плотничать, и, кстати, построил, срубил своими руками не один дом. И мне это доставляет наслаждение просто. И мои ученики вот по театру, ребята, некоторые увлеклись этим делом и даже во много раз превзошли меня.
Из вот. Бревен?
Да, Евгений Гуреев, наверное, он не только там срубы строил, он несколько церквей построил. Но, кстати, сцену не оставил. Вот, но с другой стороны, я как бы ощущаю себя вот потомственным петербуржцем. Мне кажется, что я принадлежу Серебряному веку, он еще не закончился, эпоха символизма не закончилась. И она прямо примыкает символизм, вот тот символизм, тому символизму, который мы видим в фольклоре. Потому что мне кажется, что Серебряный век – это как раз попытка вернуться вот к этому символическому искусству. Один из любимых моих авторов – это Ахматова. Стихотворение называется «Донна Анна», и здесь почти каждая строчка, она рассчитана на то, что читатель знает эту культуру и, по крайней мере, читал ее поэму «Без героя», где зашифрован почти весь Серебряный век с его героями, которых она лично знала и близко. Вот проносится рой за роем, почему же вдруг без героя? Зашифровано так и сяк, что Психея, что дом фонтанный, что Кассандра, Фата-Моргана, да какой-то верстой босяк. Не могу оторвать я взгляда, все читаю, прости, не надо, все читаю, в который раз в этом городе жил и я тоже, где остался почти без кожи, где прозрел и почти без глаз, от полета его, от света, от того, что все видел где-то, но стерпи еще, не смотри. Этот город сперва снаружи ободрал наши плечи, души, и гортанью прошел снутри эти плиты и парапеты, кровью политы и воспеты, зарифмованы на износ гулким эхом полдневной пушки, строчкой пушкинской в час пирушки, где поручик Киже и нос. А потом, где на черной речке, где за строчкой точки свечки по конюшенной понесут, и уж пишет на смерть поэта, а другой написал про это, ну а третий тут принял суд. Двойником моим Достоевский, зарифмованный с Невским, Невским, Маяковскому, с кем-то Блок, все торопятся в дом фонтанный на свидание с Донной Анной, потому что назначен срок. На гербе их приметит Лёва, только старшего Гумилева проступают следы в саду. Он проходит сквозь стены, шторы, имбергардовским командором появляется на балу. Но тебе ли теперь до танца, до гаданий, до реверанса? Так зачем же, который век, собираешь всех в белом зале, не у стен крестов, на вокзале, в поездах, под пение коллег, и пиитов, и непиитов, и под плитами так зарытых призываешь такой раззор, когда враг окружает город, когда ворог, а пуще голод, и полночный ведешь дозор. Вон коней потащили с моста, вон на взморье забытый остров, где могилы, не скажем, чьи, вон дрожит от бомбежки рама, вот под бомбами чудом мама, по брусчатке бегут ручьи. Почему же война не сгложит эту девочку, чтобы тоже я, родившись, пришел на зов, на фонтанного дома стены, где не с теми, давно не с теми, бродят тени людей и слов, бродят вечным своим дозором над раззором и над позором каждой строчкой, что щит и меч. Я приеду к вам в Комарова, отстоявший русское слово, отстоявший русскую речь. Мне с гостями совсем не тесно. Здесь под соснами это место, где Господь приспособил лечь. По дороге, куда, не скажем, в этих сумерках разнаряжен загулявший 20-й век с Донной Анной своей под ручку. Дальше, дальше, так будет лучше. Это времени вечный бег. Ну, а я в 21-м буду, и сирени не позабуду, принесу я еще не раз в Комарова и в дом у моста, и на взморье, где малый остров, где печален его рассказ.
Напоминаю, что мы встречались с поэтом, фольклористом, руководителем и режиссером православного театра,
специалистом по русскому рукопашному бою, общественным деятелем Андреем Вадимовичем Грунтовским. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Эту встречу подготовили и провели звукорежиссер Татьяна Кузнецова и журналист Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершению второй час радиоканала «Ветер в окно».
Ветер в окно.